Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья! Я вижу, здесь есть новые люди. Мы рады видеть вас в нашей церкви. Вы хорошо сделали, что пришли в Церковь Возрождения. И вас не смутило, что у нас нету здания своего? Вас не смущают эти не очень симпатичные потолки и эти серые стены? Вы пришли для того, чтобы слушать Слово Божие, поклоняться Богу, размышлять об истинах Писания, познакомиться с верующими людьми. Вы правильно сделали, что пришли в это воскресенье, в этот зал, на это служение. Тема сегодняшней проповеди – «Как правильно относиться к Библии». Как правильно относиться к Библии? Представьте себе, что, дорогие друзья, братья и сестры, что мы всей церкви решили отправиться на природу и устроить пикник в прекрасном местечке под названием, к примеру, Зеленый холм. Мы садимся в автобус, как мы уже не раз это делали, и направляемся, отъезжаем в нужном направлении. Спустя некоторое время мы видим справа по дороге указатель, на котором написано «Зеленый холм». Автобус останавливается, и мы дружно всей церкви выходим и располагаемся под этим указателем, празднуя наш дивный пикник. И на самом деле это несколько странно звучит, не правда ли, устроить пикник под дорожным указателем? И это нас нельзя назвать временем на природе. Это просто будет сеанс глотания придорожной пылью. И вы бы никогда не согласились на такой пикник. Вы бы сказали: «Володя, скажи водителю, что мы еще не приехали. Пускай он направляется дальше, куда указывает этот указатель, куда показывает этот указатель. Давай поедем туда, в тот лесочек, мы знаем, там есть этот зеленый холм. Там чудная природа, там бабочки порхают, великолепный воздух, которым хочется дышать всей грудью. Там замечательная природа». Там настоящее место для отдыха. К огромному сожалению, есть христиане, которые не понимают предназначение Библии. Они с большим удовольствием располагаются у Библии, как у придорожного столба, и при этом нисколько не спешат ко Христу, на которого указывает Библия. Послушайте, Иисус Христос очень высоко ценил Слово Божие. Он ясно утверждал, что Божественное Слово, оно исходит от Бога, оно авторитетно, богодухновенно. Иисус постоянно указывал на Писание. Но в то же самое время Он предостерегал нас от опасности слишком возвысить Библию. Да, вы не ослышались, в то время современники Иисуса Христа, иудеи, споткнулись на том, что они превратили Слово Божье в самоцель. Иудеи, современники, те, которые были рядом с Иисусом Христом в тот момент, о котором описывает Евангелие от Иоанна, 5 глава, они превратили Слово Божье в самоцель, тогда как Бог предназначил Писание для того, чтобы указывать людям на Христа и вести людей ко Христу. Есть две крайности, в которых может оказаться любой человек. Первая крайность – это принижать Слово Божье, не принимать его как авторитет Писания. Первая крайность – когда пренебрегаем Словом Божьим, когда говорим: «Ну, это одна из исторических книг, много разных книг, и это тоже интересная книга». Вторая крайность – это когда люди возвышают Слово Божье до уровня мистики, какой-то мистичности и набожности. Они настолько поглощены Писанием, что уступили, что забыли и даже не осознают цели, для которой Бог дал Слово Божье нам. Они вполне заслуживают прозвище «библиопоклонники», потому что ведут себя так, как будто не Христос, а Писание является предметом их поклонения. Дорогие друзья, мы должны осознать, очень серьезно осознать в конечном итоге, что мы преданы не самому Писанию, а Иисусу Христу, на которое Писание указывает. Именно в этом Христос упрекал религиозных людей своего времени. Откройте, пожалуйста, 5 главу Евангелия от Иоанна, 39-40 стих. 5 глава Евангелия от Иоанна, 39-40 стих. Иисус обращается к иудеям, которые вокруг Него собрались, и Он говорит такие слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». В этих словах Иисус кратко указывает на, во-первых, на божественное происхождение Писания, во-вторых, на практическое предназначение Писания. Иисус указывает на божественное происхождение Писания, потом Он говорит о практическом предназначении Писания. Очень просто, божественное предназначение и то, что для практики, какова цель Писания. И мы с вами поговорим и о первом, и втором. Божественное происхождение Писания, оно видно здесь, в 39 стихе. Смотрите, Иисус говорит, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Итак, Писание помогает нам иметь жизнь вечную, якобы, на первый взгляд, в 39 стихе. И далее Он говорит, они, эти Писания, свидетельствуют о Мне. Иисус ясно говорит, что Слово Божье – тот свидетель, который свидетельствует о Нем. Чтобы понять, почему Иисус в 39 стихе говорит о божественном происхождении Писания, надо вспомнить содержание 5 главы. Мы уже достаточно долго находимся с вами в 5 главе, но, как говорят, повторение – мать учения. Мы с вами вспомним эти события, описанные в 5 главе. Глава начинается с описания субботнего дня в Иерусалиме. Место действия – купальня под названием Вифезда, неподалеку от Овечьих ворот. Эта купальня находилась совсем рядом с храмом, с большим храмом, где поклонялся Израиль. Иисус идет не в храм, а Он идет в эту купальню Вифезда, и у Него есть цель. Иисус приходит в эту купальню и видит множество людей, которые были парализованы и калеки, которые лежали там на берегу этого водоема в ожидании возмущения воды, когда ангел Господень сойдет. Они должны были тотчас войти в эту воду, чтобы быть первыми и тогда получить исцеление. Иисус в этот момент продемонстрировал свое господство над временем. Он не стал дожидаться схождения ангела, когда тот возмутит воду. Он не стал дожидаться, когда пройдет суббота. В этот момент была суббота. Он обращается к этому бедному человеку, который 38 лет был парализован. Был без движения. Обращается со словами, эти слова написаны в 8 стихе 5 главы. «Встань, возьми постель твою и ходи». Это было нечто подобное воскресению из мертвых. Мы даже не видим здесь наличия веры этого человека. Мы просто видим, что Иисус подходит к почти умершему человеку без надежды, без всякого упования, нету помощников, никто ему не помогает войти в воду, 38 лет лежит. Иисус подходит и буквально воскрешает его из мертвых. Иисус демонстрирует свою власть над болезнью, демонстрирует свою власть над временем. Иудеи немедленно подняли шум. Во-первых, они упрекали бывшего больного за то, что он нарушил субботу и взял свою постель и ходил. И во-вторых, они упрекали не только бывшего исцеленного, но они обратились и ко Христу за то, что он исцелил больного, нарушив субботу. Смотрите, 17 стих. Иисус отвечает на их нападки. Иисус же говорит им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Следите, пожалуйста, за мной по Библии. Вам будет тяжело уловить некоторые истины, если вы не будете обращаться к Писанию. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Уже здесь Иисус ясно объяснил иудеям, что Он тот, кто творит наравне с Богом Отцом. Он говорит, «Отец мой делает, Бог Отец делает, и я творю, как мой Отец». Тем самым Он начинает говорить о Своей божественности. Реакция иудеев не заставила себя долго ждать. 18 стих, посмотрите, этот взрыв негодования иудеев, они говорят, еще более, тут написано, еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И вот в контексте этой истории об исцелении парализованного Иисус произносит одну из самых глубоких и поразительных речей во всей Библии, во всем Новом Завете. Он открывает те истины, о которых ни один грешник не мог бы и подумать. Если бы мы с вами не читали Евангелие от Иоанна, 5 главу, мы бы сами не смогли додуматься до этих истин, которые Иисус Христос поднимает в 5 главе. Слова нашего Господа были ошеломляющими для иудеев. Он говорит о своем равенстве с Отцом в делах, 19-20 стих. Он говорит о своем равенстве с Отцом в могуществе, об этом написано в 21 стихе. Далее Иисус говорит о своем равенстве в суде, 22 стих. Потом Иисус говорит о том, что Он равен Отцу в чести, 23-24 стих. Далее Он говорит о своем равенстве способности воскрешать из мертвых всех людей. И далее Он говорит о своем праве производить последний суд. Об этом мы с вами читали с 25 по 29 стихи. Иисус ясно подчеркивает, что все, в том числе и вы, ненавидящие Меня иудеи, будете Мною воскрешены. Но для вас, иудеи, для вас, противящихся Мне, воскресение будет не из приятных. Воскресение из мертвых будет нечто ужасным, потому что Я вас воскрешу для того, чтобы поставить на последний суд передо Мною. И Я буду судить вас за ваше неверие. Но, как видно, что слова Христа упали не на добрую почву, иудеи продолжали упорствовать и оставаться в неверии. Это становится ясно из слов, которые Иисус говорит дальше. Скорее всего, иудеи стали обвинять Иисуса в гордыне и чрезмерной амбициозности. Кто этот человек? Он имеет власть воскрешать из мертвых? Он обладает всей честью, что и Отец, Бог Отец? Он тот, кто творит дела наравне с Отцом? Он тот, кто будет судить весь мир? Слушай, парень из Назарета, ты много на себя берешь. Ты гордый. Ты гордец. Иисус отвечает на эту ложь в 30 стихе. Я ничего не могу творить сам от себя. Иисус обращается и говорит им, послушайте, я делал это не по собственной инициативе. Все мои дела отражают дела Отца. Я делаю в зависимости от Отца. Я не могу оторваться от воли Отца. И я не гордец. Я исполнитель воли Отца. Поэтому, далее в 30 стихе Он говорит, «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Он говорит, буквально, если вы нападаете на Меня и считаете Меня гордецом, тем самым вы считаете гордецом Моего Отца, потому что суд, который Я сужу, или те истины, которые Я говорю, это все то, что говорит Мне Отец. Это для Меня открыто, Я в совершенстве вам передаю истину от Отца. Иисус понимает, что эти люди, которые собрались вокруг Него, они не принимают Его авторитет. И поэтому Он далее дает целый ряд свидетелей, которые бы говорили, да, Иисус говорит истину. Поэтому пятая глава дальше изменяет свое направление. Вся та же тема о божественности Иисуса Христа, все та же тема о равенстве Иисуса Христа Отцу, но Иисус теперь говорит Он приводит галерею свидетелей. Он говорит, что вот теперь, если вы Мне не верите, посмотрите на тех, кто говорит о Мне, что Я Сын Божий. В 32 стихе Он говорит, есть другой свидетель Бог. Посмотрите, есть другой, свидетельствующий о Мне. Буквально Он говорит, если вы Мне не верите, есть другой, который свидетельствует о Мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым Он свидетельствует о Мне. Этот другой никто иной, как Бог Отец. Далее, смотрите, Иисус говорит еще об одном свидетеле, о Иоанне Крестителе с 33 по 35 стих. Он говорит, вы посылали к Иоанну, и он, опять то же самое слово, засвидетельствовал об истине. Он был светильник, горящий и светящий. Итак, что делает Иисус Христос? Он сказал о своем равенстве Отцу. Иудеям не понравилось. Он говорит, я равен Отцу во всех делах, в чести, в суде, в во власти производить суд, во власти воскрешать. Они говорят: мы не верим, ты лгун, ты гордец. Он говорит: ладно, не верите мне, посмотрите на тех свидетелей, которые говорят обо мне. Он говорит: отец говорит обо мне, что я есть истинный Сын Божий. Дальше он говорит: помните Иоанна Крестителя? Вы очень уважали его, и он свидетельствует обо мне. В 36 стихе он говорит о свидетельстве своих дел. Смотрите, это третий свидетель, можно так сказать. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершать, самые дела эти мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Он говорит: не верите мне? Называйте меня лгуном? Посмотрите на того, который 36 лет был парализован. Вы видели, как я совершил чудо, и я исцелил его? Вот это дело, которое я совершил, это дело свидетельствует, что я Сын Божий, и вы до сих пор не верите мне. И далее Иисус переходит к самому мощному свидетелю. Он переходит к свидетелю по имени Писание. Это Писание, эти слова, о которых он говорит, 37 стих, смотрите: «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». Так он говорит, Отец свидетельствует, потом он как бы оставляет эту тему, потом говорит: Иоанн Креститель свидетельствует о мне, дела, которые я совершаю, свидетельствуют о мне. Потом он говорит, Отец свидетельствует непосредственным образом. А каким образом свидетельствует Отец? Тридцать седьмой стих он продолжает. «А вы ни гласа его никогда не слышали?» То есть, иудеи, вы не слышали голоса Отца? А как же Отец свидетельствует? И дальше он говорит, Бог не являлся вам в видении. Поэтому он продолжает в 37 стихе, говорит, вы ни лица его не видели. Следите за мной. Очень тяжелая тема. Очень непросто ее объяснить. Но мы должны идти стих за стихом. Смотрите, и далее 38 стих, как раз он объясняет, кто же тот свидетель, который изошел из уст Христа. И не имеете слова его, пребывающего у вас. И причина ясна. Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. И далее, в 39 стиха Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, смотрите, опять слово, свидетельствуют о мне. И вот почему мы говорим, что Писание божественно. Вот почему я начал с вами с самого начала говорить Слово Божие, первая истина о Слове Божьем, что оно божественно. Потому что на основании пятой главы и всего контекста мы видим, что Слово Божье изошло из уст Бога Отца для того, чтобы подтвердить, что Иисус Христос – Сын Божий. Но мы с вами перейдем к другой истине, которая более важна, я думаю, на мой взгляд, сейчас. Но важно заметить, что размолвка Иисуса с иудеями произошла не из-за их мнения о Писании. Дело в том, что иудеи, которые собрались вокруг Иисуса Христа и нападали на Него, они хорошо знали, что Слово Божие божественно. Они хорошо знали, что Ветхий Завет – это Слово Бога Живого. Конфликт произошел из-за того, как они Писанием пользовались. Вот была в чем проблема. Еще раз повторю. Проблема иудеев была в том, как они пользовались Писанием, а не то, как они думали или как они понимали, от кого изошло Писание. И мы переходим к второй истине, к практическому предназначению Писания. Давайте узнаем, для чего Писание не предназначалось. Эти люди, собравшиеся вокруг Христа, были похожи на человека, который впервые видит бинокль. Представьте, человек, который впервые видит бинокль. Вот он видит, какой красивый прибор, блестит. Какие-то там стеклышки вставлены. И он любуется этим биноклем и даже не понимает и не догадывается, что бинокль сделан для того, чтобы смотреть через него и полнее увидеть и оценивать красоты окрестностей. Иудеи не осознавали истинного предназначения Писания. Писание было своеобразным биноклем, увеличивающим Христа, показывающим иудеям Христа. Но они все, что они делали, они смотрели на бинокль, но они не смотрели через бинокль. Они не смотрели через Писание, они смотрели просто на Писание. Прочитаем 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне». На первый взгляд глагол «исследуйте» стоит в повелительном наклонении. Когда мы читаем 39 стих, нам кажется, Иисус Христос обращается к иудеям и повелевает. Итак, иудеи, исследуйте Писание. На самом деле нет. На самом деле это слово в греческом языке можно перевести как в повелительном наклонении, так и в изъявительном наклонении. И по контексту видно, что Иисус Христос не повелевает им исследовать Писание, Он констатирует факт, Он говорит, вы исследуете Писание, и далее Он говорит, ибо вы думаете иметь жизнь вечную через них. Понимаете? Он говорит, вы исследуете Писание. А почему вы исследуете Писание? Потому что вы думаете иметь жизнь вечную. И вот здесь была проблема иудеев. И вы скажете, а что же плохого в исследовании Писания? Дело в том, что иудеи того времени скрупулезно изучали Писание. Они знали, что обладали великим преимуществом. В послании к римлянам написано «Верено Слово Божие иудеям». Это был особый народ в плане того, что им было верено Слово Божие так, как никакому народу никогда не было верено Слово Божие. Ни с каким другим народом Бог не общался так, как с ними. Были народы, которые появлялись и исчезали на арене истории и никогда не читали Писание. Подумайте только над этим. Появлялись люди, которые от рождения до смерти не знали, что есть Слово Божие, воплощенное, буквально написанное. Иудеи с детства воспитывались в Слове Божьем. Они пели вместе с Давидом о Писании, вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18. Поэтому были те иудеи, которые старательно исследовали Писание. Слово «исследовать» вот в 19 стихе выражает самое тщательное и терпеливое старание. Но как же тогда, вы спросите меня, разве это не самое важное? Разве это не то, к чему вы нас призываете постоянно? Вы постоянно с кафедры говорите, «Братья и сестры, читайте Писание, любите Слово Божие». В чем здесь проблема? Они тоже исследуют Писание. Но Иисус здесь их упрекает, а не хвалит. И вы должны понять, что Иисус был здесь недоволен не тем, что иудеи исследуют Писание, а тем, что они при этом думают. Они думали, что Писание само по себе содержит в себе жизнь. Оно превратилось для них в самоцель. Поэтому написано, смотрите, вы исследуете Писание, ибо... Причина, почему они исследуют Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. И здесь была проблема. Книжники, в чьи обязанности входило переписывать священные книги и учить по ним, подвергали Писание самому тщательному исследованию. Послушайте, книжники взвешивали каждый слог Библии Ветхого Завета. Более того, когда они писали, переписывали Писание, чтобы сохранить Слово Божье, они подсчитывали количество слогов и количество букв. В конце каждой странички было написано количество букв, чтобы, не дай Бог, чтобы только бы не ошибиться в количестве написания букв. Они были очень скрупулезные исследователи. Они посвящали себя этой работе не только ради точности в переписывании, но потому что по собственной глупости полагали, что в таких вот точных занятиях и заключается вечная жизнь. Когда они переписывали текст, когда они читали Библию, они думали, чем тщательнее я буду обращать внимание на каждую букву и на каждое слово, тем больше вероятности, что я буду иметь жизнь вечную. Это подобно некоторым современным читателям Библии и авторам библейских комментариев. Они казались настолько поглощены словами, что упустили выраженную этими словами истину. Послушайте, многие люди сосредотачиваются настолько на словах, что упускают суть, на которую указывают эти слова. Их волновала не сама суть Писания, а только значение слов и образов. Они считали, что стоит только хорошенько исследовать, познать, выучить наизусть и цитировать Слово Божие, и вечная жизнь у них будет в кармане. Такое отношение книжников к Писанию напоминает мне одну 5-летнюю девочку. Как-то я был в гостях у моего друга, и тогда его дочке Кате было всего лишь 5 лет. Сейчас она учится уже в 3-м классе. Так вот, родители научили свою дочку Катю раньше времени читать. Ну, может быть, сейчас уже нормально в 5 лет читать. Тогда это было необычно. 5-летняя девочка уже читает по слогам. Ей давали книгу или журнал, и она читала по слогам. И видно было по всему, что ей очень нравилось чтение. Но вы знаете, она читала, и ей нравился сам процесс чтения, но не то, о чем там говорится. Потому что она не понимала, что там написано. Она делала умный вид, она делала такой торжественный вид, она читает. Но о чем читает? Ноль. Ничего не понимала. Такое отношение книжников к Писанию, и, возможно, не только тогда, 2000 лет назад, во время Иисуса Христа. Это происходит и сейчас среди некоторых людей. Некоторые люди, так же, как это Катя или как иудеи, читают Библию и при этом не понимают, о чем читают. Я хочу спросить у вас, читаете ли вы Библию для того, чтобы отметить для себя? Я прочитал нужное количество глав. У меня есть план за год прочитать Библию. Поэтому я буду читать 3 главы из Ветхого Завета, 1 главу из Нового Завета. И в конечном итоге за год я прочитаю Библию. И потом вся церковь узнает, что я прочитал Библию. И вы отмечаете в файле головного мозга «прочитал». И отбрасываете Библию, чтобы потом глаза ее не видели. Некоторые читают Библию точно так же, как и поют гимны на собрании. Они уже давно позабыли, что чтение слова и пение псалмов – это что-то, что нужно прежде всего понимать, а потом изливать из сердца. Люди читают, поют, но просто читают и поют. Это застывшие мумии, которые повторяют просто слова, которые написаны на бумаге. Но это не проникает в их сердце, это не касается их разума. Между прочим, такая отрешенность, с одной стороны, это странно, а с другой стороны, она часто, я даже сам себя ловлю на мысли иногда. Володя, ты поешь, а ты думаешь, о чем ты поешь? Стоп, подумай, что ты поешь. Богу не угодно, когда мы поем на автомате. Богу не угодно, когда мы читаем Библию на автомате, чтобы поставить галочку и успокоить свою совесть. Недавно я слышал историю о человеке, который при встрече с другими людьми не забывал упомянуть, что он прочитал Библию 40 или 39 раз, я не помню. А я прочитал Библию 39 раз. Есть те, кто не прочь продемонстрировать свою память, и они изучают 118-й псалом, в котором 176 стихов. Они выучивают этот псалом наизусть и потом цитируют его наизусть. Но видно по всему, что значение и смысл псалма им до сих пор неизвестен. У меня есть родственник Александр. Я думаю, что можно назвать его по имени, потому что он далеко, вы его не увидите и не узнаете. Сейчас он верующий брат, хороший брат, семья, жена, 2 детей. Но когда он был в православии, он как-то, я помню, он просто ударился в религию. Он стал ходить в храм. До этого он был вообще такой разбойник. Потом он стал ходить в православный храм. И как-то раз я захожу в комнату, и он стоит молиться. В руках у него такой псалтырь, и там один из псалмов Библии на таком старорусском. Ну, можно понять значение слов, если очень напрячься. И вот он читает этот псалом. И интересно, что когда он читал эти слова, там вставлены такие три буквы, или написано «рек», точка, и в скобках что-то. И вот он читает, и он читает это «рек», как будто это, ну, слово Божие. А на самом деле это просто рекомендуется. Рекомендуется еще и в скобках прочитать. Понимаете, да? И он читает и молится. «Рек», в скобках, «рек». Я говорю: «Слушай, что это такое?» Он говорит: «Не знаю, может, название реки какое-то». Но мы смеемся. Но иногда мы, понимающие Писание, читая псалмы на русском нормальном языке, мы примерно так же, как Александр, «рек» читаем. Мы уже увидели, что мы дошли до конца псалма, а вообще даже и не поняли, о чем прочитали. Итак, Писание не предназначено для того, чтобы просто быть самому по себе. Это не самоцель. И даже Писание не дает нам жизни, а оно указывает на источник жизни. Итак, для чего Писание предназначено? Давайте подумаем о том, для чего предназначено Писание. 39 стих, продолжаем. «Исследуйте, вы исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». И далее Иисус говорит цель, для чего предназначено Писание. Он говорит, они, эти Писания, потому что Писание в множественном числе в греческом языке, эти книги Ветхого Завета, эти 39 книг свидетельствуют о мне. Первая цель Писания – указывать на Христа. Первая цель Писания – указывать на Христа. Здесь Иисус ясно разъяснил, для чего Бог дал людям Писание. Оно само по себе не конечно. Писание – не конечная цель веры, но средство, ведущее человека к этой цели, к обретению Христа. Однако современники Христа этого не поняли. Когда Иисус говорит, Писание свидетельствует обо мне, а вы думаете через них иметь жизнь вечную, да вы не правы. Писание дано для того, чтобы указать на меня, а вы читаете Писание и думаете, что вам не нужен я, вы ошибаетесь. И на самом деле Ветхий Завет – это книга надежды. От начала и до конца Ветхий Завет ведет ко Христу. Вы думали об этом, братья и сестры? Ветхий Завет имеет главную тему, главная тема – Иисус Христос. Уберите Иисуса Христа, и Ветхий Завет теряет смысл. Теряет смысл. Вот мы видим обетование, данное Аврааму, Моисею или пророкам, который находит свое исполнение во Христе. Вот перед нами закон со всеми его неумолимыми заповедями. Он был людям как детоводитель ко Христу. Вот жертвоприношения, которые производили в скинии, в храме. Они день за днем напоминали о том, что прощение грехов не бывает без пролития крови. Они очень ясно указывали на совершенную жертву, на Агнца Божьего. День за днем, когда производились жертвы в храме, это был указатель на Христа. Цари Ветхого Завета, все цари Ветхого Завета в Израиле, они указывали на самого великого царя Иисуса Христа. Пророки и их пророчества указывали также на Христа. Помните, книга Бытие уже в первых главах сообщается о Иисусе Христе, как о семени жены, которая будет поражать змея в голову. В первых главах указатели на Христа. Бытие, 12 глава, ясно предвидит, что Христос и есть то потомство Авраама, в котором благословятся все племена земные. Книга чисел говорит, что Он, Христос, есть та звезда, что Он взойдет от Иакова, что Он тот жезл, что восстанет от Израиля. Все книги Ветхого Завета указывают на Христа. Кроме того, Ветхий Завет говорит о Иисусе Христе, как о первосвященнике по чину Мелхиседека, как о царе из рода Давидова, как о рабе Господа Бога, о рабе Господа Бога, который примет смерть и поругание и умрет за грехи своего народа. Ветхий Завет говорит о Иисусе Христе, как о Сыне Божьем, который примет наследство все народы. Ветхий Завет говорит о Иисусе Христе, как о Сыне Человеческом, грядущем с облаками небесными, которому будет дана власть и слава, и царство. Это видно. Иисус Христос – главная тема Ветхого Завета. Вопрос, как иудеи, читая каждый день, не увидели главной темы? И кто-то из вас скажет, ну, я не иудей. Вообще, во-первых, у меня не было Ветхого Завета, может быть, кто-то из вас не читал Ветхого Завета. Во-вторых, вы до сих пор не приняли Христа как своего Спасителя, и вы торгуетесь с Богом. И вы говорите, нету Ветхого Завета, если бы был Ветхий Завет, я был бы как иудей, я бы точно принял Христа. Я говорю, у вас есть Новый Завет. А Новый Завет еще более целеустремленно указывает на Христа. Когда в Ветхом Завете Христос в сердце, то здесь мы видим, что это более открыто и ясно содержание Нового Завета опять на Христа. Евангелия говорят о рождении, о Деве, о Его жизни на земле, о Его бескрестной жизни, о Его словах, исполненных благодати и могущества. Евангелия говорят о Его смерти, о Его воскресении. Книга Деяний рассказывает, как Иисус Христос послал Духа Святого Церкви и дал способность апостолам рассказывать истину. Все о Христе. Главная тема Ветхого и Нового Завета – это Христос. Послания Нового Завета также говорят о Христе. Апостол Павел постоянно являет Христа в Его славе и открывает волю Иисуса Христа, как мы должны жить практической жизнью. А книга Откровений, которую мы сегодня в начале собрания читали, опять Христос. Посмотрите, вы увидите небеса превознесенного Христа и то, что будет в будущем. Везде Христос. И при всем при этом находятся люди, которые читают всю Библию, и Ветхий, и Новый Завет, но так и не осознают, что первоначальное предназначение Писания – указывать на Иисуса Христа. В одной книге написано так. «В Англии все дороги, переулки, тропинки, соединяясь друг с другом, в конечном итоге ведут в Лондон. Точно так же все книги и главы Библии, все ее стихи, сочетаясь и перекликаясь друг с другом, в конечном итоге ведут к Христу». Все главы, все стихи в Библии в конечном итоге ведут ко Христу, как дороги в Англии ведут в Лондон. Итак, мы говорим о том, для чего дано Писание, чтобы указать на Христа. И вторая цель Писания – привести к Христу. Очень просто – указать на Христа и привести к Христу. Иудеи не только должны были увидеть Христа в Писании, но и прийти к Христу за жизнью, но они этого не сделали. Это было по причине их духовной слепоты. Они не увидели Христа, а также по причине их упрямства. Посмотрите 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне». Смотрите, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Смотрите, в 39 Иисус говорит, «Вы думаете неправильно, и более того, вы не хотите прийти ко мне». И здесь мы видим греховность, абсолютную греховность человека. Сам по себе ни один человек не желает прийти ко Христу. Скорее всего, иудеи использовали свои познания, чтобы оправдать свое нежелание прийти к Христу. И так много людей делает. Они читают Библию не для того, чтобы прийти к Христу. Послушайте, есть критики Библии. Есть целые институты, которые созданы для того, чтобы критиковать Библию и находить там недостатки. Есть целые теории, есть такие понимания, критика формы, там профессора работают, которые думают на том, как же подловить Библию и найти в ней недостатки. Люди всю жизнь работают, получают огромные деньги для того, чтобы найти недостатки в Библии. Они используют знания не для того, чтобы прийти ко Христу, они используют познание Библии для того, чтобы уйти от Христа. Например, они могут сказать вам, сравните, пожалуйста, родословие Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, и вы увидите, что они не совсем согласуются. А почему те поколения, которые есть в Матфее, в Луке не указаны? И они ищут разные ошибки в Библии. Не для того, чтобы прийти ко Христу, а чтобы оправдать свой уход от Христа. И со всеми этими гнилыми аргументами люди сами того не понимают, что лишают себя вечной жизни. Поэтому Иисус и говорит, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Вы читаете Библию, но не хотите. Вы своим богословием хотите оттолкнуться от меня. Но Библию надо читать не так. Некоторые люди думают, что да, Библия – это самоцель для них, и они хотят оттуда жизнь взять для себя. Но это также не здраво, как если бы больной, который получил рецепт, написанный на листочке, стал считать, что в этом рецепте содержится его здоровье и выздоровление. Представьте больного, который пришел к врачу, ему выписали рецепт, и он пошел с этим рецептом домой, взял, повесил этот рецепт в рамочку над своей кроватью. И поклонялся, и молился ему. Или он бы сделал по-другому, он взял бы, порвал на маленькие кусочки этот рецепт и принимал 3 раза в день, запивая водичкой, думая, что этот рецепт поможет ему выздороветь. Когда правильно взять рецепт и пойти в аптеку, и получить лекарство, и выздороветь. В Библии же содержится Божий рецепт для человеческих душ, зараженных грехом. В этом рецепте указано одно единственное лекарство, способное спасти нас от смерти. Иными словами, в нем сказано об Иисусе Христе, который умер за нас и вновь воскрес. Поэтому мы не поклоняемся Библии, как будто она может нас спасти. Мы идем ко Христу, потому что Он есть наше лекарство. В Нем наше избавление. В заключение я хочу дать вам несколько практических советов, которые вы могли бы использовать в своей жизни. Первый совет. Пожалуйста, дорогие друзья, не останавливайтесь на том, чтобы просто иметь Библию. Не останавливайтесь на том, чтобы просто иметь Библию. Здесь существует целое множество суеверий, которые, как крысы, притаились в неразумных сердцах людей. Есть так много людей, чье знакомство с Библией заключается в том, чтобы просто Библию поставить дома на полку. Их знакомство с Библией – это купить Библию или получить ее даром и поставить на полку у себя дома. Они думают, что само ее присутствие каким-то мистическим образом вносит в дом атмосферу святости. У меня есть Библия. Вот эта комната – это особая комната. Когда заходишь в нее, Библия влияет святым образом на вас. Когда ты подойдешь к этому шкафу, или шкафу. Ты почувствуешь особое влияние святости. Но если ты прикоснешься к Библии, ты вообще уже святой человек. Не говоря о том, если ты ее откроешь. Для других, возможно, Библии связаны какие-то сентиментальные воспоминания. Эту Библию мне подарили в воскресной школе. Эту Библию мне подарили на день крещения. Поэтому не трогайте ее своими грязными руками. И они хранят эту Библию, а чтобы она быстро не испортилась, они хранят ее под слоем пыли. Под слоем пыли. Чтобы микробы туда не проникли. Это семейная реликвия. Это награда за успехи. Это подарил мой старый дедушка. И посмотри, она 900-го года. Некоторые с замиранием сердца торжественно называют Библией святой Библией. И на самом деле Библия святая, но не в том смысле, как многие понимают, святая Библия как мистическая какая-то Библия. Если бы она была поменьше, ну не такая большая, то многие бы ее положили под сердце и носили бы как амулет, надеясь, что она поможет и даст счастье в жизни. Итак, не останавливайтесь на том, чтобы просто иметь Библию. Не останавливайтесь на этом. Второй совет. Не останавливайтесь на том, чтобы просто читать Библию. Некоторые удовлетворены тем, что просто читают Библию или слушают, как ее читают в церкви. Пойду на чтение Библии. Чтение Библии поодиночке или всей общиной не должно становиться просто самоцелью. Если читать Библию только для того, чтобы ее читать, никакого толка не будет, да и особой добродетели в этом нет. Толк будет лишь тогда, послушайте, толк будет лишь тогда, когда человек по-настоящему знакомится через Библию с Иисусом Христом. Знакомство со Христом через Библию, вот как нужно читать Писание. Чтение Библии, как великого литературного произведения, тоже не слишком много вам даст. Библия появилась на свет не для того, чтобы ее читали, как обычную художественную книгу. Бог создал ее в качестве свидетельства о Христе, чтобы убедить нас прийти к Нему. Бог создал Библию в качестве свидетельства о Нем, чтобы убедить нас прийти ко Христу. Всякий раз, когда мы читаем Библию самостоятельно или всей семьей, или на церковном служении, необходимо, чтобы среди нас... Послушайте, чтобы среди нас царило радостное ожидание и надежда через Писание встретиться со Христом. Когда вы слушаете чтение Писания, есть ли у вас вот это ожидание, что вы сейчас вы будете встречаться со Христом? Итак, первый совет. Не довольствуйтесь тем, чтобы просто только иметь Библию или просто читать Библию. И третье. Не останавливайтесь на том, чтобы просто изучать Библию. Некоторые христиане сегодня, подобны древним иудеям, ежедневно исследуют Писание. Они не один раз прочли его от корки до корки, а многие отрывки даже выучили наизусть. Прекрасно. Но накапливать библейские знания – это не одно и то же, чтобы расти в личном познании Христа. Еще раз скажу вам. Накапливать библейские знания через Библию – это не одно и то же, что расти в личном познании Христа. Ваше накапливание знаний должно помогать вам расти в познании живой личности Иисуса Христа. Если Христос для вас пустое место, бесполезно что, то, что вы читаете Библию, исследуете ее скрупулезно и учите ее наизусть. Я встречался с ребятами, которые ходили в Авану. Они знали Библию, наверное, лучше, чем я. Если попросить их процитировать Библию, они могли многие стихи наизусть вам рассказать. Но Иисус Христос для них был никто. Когда начинаешь смотреть на их жизнь, на то, чем они мотивированы в жизни, к чему стремятся, видно, они знают Библию хорошо, их научили в Аване запоминать эти стихи, там, побеждать. Но Христос им не нужен. И поэтому, четвертый совет, поэтому нужно, чтобы вы повиновались Библии. Наилучший способ почитать Писание как Божье Слово – это делать то, что оно говорит вам. То, что оно вам говорит. Прочитали и теперь думаете, а как же мне применить это в жизни? Прочитали и думаете, а как же мне это применить в жизни? И тут же параллельно, нам никогда не будет достаточно лишь просто исследовать Писание. Мы будем искать в нем Христа и не успокоимся, пока не отыщем Его. Пускай у вас будет цель такая. Первый вопрос, который вы задаете, когда читаете Библию, а что Писание, что это место Писания говорит мне о Христе? А что я узнаю о Христе здесь? Второе, Христос, а что ты хочешь через это от меня? А что ты хочешь сказать мне для того, чтобы я изменил, что я должен изменить в своей жизни? Вот это и есть правильный подход к чтению Писания. Я бы очень не хотел, чтобы Иисус Христос, дорогие друзья, обратился к вам с такими словами. Вы исследуете Писание, вы читаете положенные на каждый день отрывки Писания, вы даже учите стихи наизусть и заявляете, что усердно изучаете Библию, но прийти ко мне вы так и не захотели. Я хочу уберечь вас от этого, дорогие друзья. Я очень ценю Писание и считаю, что Писание должно быть на первом месте в нашем поклонении, но это первое место, оно должно быть под Христом. Христос, Он цель, на Него должно указывать Писание. Поэтому читайте живо Писание, пускай ваше сердце трепещет от осознания, что вы, читая Писание, сейчас встретитесь со Христом, что Он будет обращаться к вам. Живите Писанием, как живой книгой. И не будьте подобны иудеям, которые думали иметь через Библию жизнь вечную, но при этом отвергли и распяли Христа. Давайте помолимся. Господь, мы собрались в церкви здесь, в этот воскресный день. И это замечательная возможность нам быть вместе, поклоняться Тебе. Ты не хочешь, чтобы церковь, она как-то была разделена, и каждый был поодиночке и читал Библию дома у себя, молился дома у себя. Ты определил день для церкви, когда мы можем собираться вместе, и в этом есть нечто особенное, когда дети Божьи собираются вместе, учатся вместе, поклоняются вместе и молятся вместе. И мы хотим вместе уяснить эту истину о Писании. Мы не хотим быть Библия поклонниками, но не Бога поклонниками. Мы хотим, чтобы Библия, она достигла той самой цели, для которой Ты дал нам ее. Мы хотим увидеть Тебя, чтобы это был указатель на Тебя. И второе, мы хотим прийти к Тебе и черпать жизнь у Тебя. Помоги нам должным образом относиться к Слову Божьему. И благодарим Тебя за эту историю, реальную историю, которая произошла в жизни Иисуса Христа. Мы черпаем из этого истины для того, чтобы применять в своей жизни. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!